Братья, сердечно всех приветствую, любовью Иисуса Христа. Друзья, я буду читать первое послание Коринфянам, первая глава я буду читать, 14 стих, 15, 16, 17. «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя». Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Братья, интересную мысль апостол Павел пишет в письме к Коринфской церкви. Благодарю, что я никого из вас не крестил. Вообще непривычно. Было бы легче понятно, если бы Павел написал: «Благодарю, что я покрестил 200 человек из вас», да? Я знаю, братья, и встречал часто, что братья хвалятся, что многих покрестили. Ну, я покрестил, скажем, кто-то 200 человек, да? Ну, и, в общем-то, одобрительно звучит. И вдруг Павел пишет: «Благодарю, что я никого из вас не крестил». Друзья, возникает вопрос, почему Павел никого не крестил? Здесь есть ответ, два ответа. Первая мысль: чтобы кто не сказал, что я крестил в мое имя. И второй ответ: потому что Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Поэтому Павел никого не крестил. И когда домашние Хлоины Павлу сообщили, что есть люди, которые говорят: «Я Павлов, а другой я Полосов, я Кифин, а я Христов». Я уверен, братья, что Павел подумал: как хорошо, что я никого не крестил, да? А если бы многих крестил, то, наверное, проблем и разделений в Коринфской церкви было бы больше. Больше было бы людей, которые заявляли бы, что я Павлов. Братья, мысль моя, вот тема рассуждений: Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Друзья, успех служения у апостола Павла был очень большой. Ну, посмотрите, послания к церквам, которые писал Павел, практически все эти церкви, они зарождались и развивались с участием апостола Павла, через его непосредственно служение. Апостол Павел пишет к римлянам, что благовествование распространено им от Иерусалима и окрестностей до Иллирика. Апостол Павел пишет, что Бог силой знамений и чудес совершал служение через апостола Павла. Друзья, успех нашего служения зависит от того, как мы наше служение воспринимаем. Мне очень нравится бывать на конференциях на годовых. Очень много слышим, сколько Бог делает, сколько спасаемых прилагается в течение года и какие чудеса Бог совершает. Братья, успех служения зависит от того, как мы это служение воспринимаем. Очень важно, чтобы работник Божий, он знал цель своего служения, для чего его Бог послал. Павел знал точно: Христос послал меня благовествовать. И поэтому Павел благовествовал. И не уделял много внимания крещению, этому уделяли внимание другие. Павел насаждал, Аполлос поливал, и были люди, которые продолжали их служение, и церкви развивались и росли. Друзья, у нас главнейшее внимание уделяется делу благовестия. И тем не менее, мы замечаем, что результаты служения бывают разные. Даже по той информации, которую мы здесь слышим, и по тем фотографиям, ну, которые видим. Но бывает, братья отчитываются, рассказывают о какой-то поездке и фотографии. Ну, сплошь, как вчера было сказано, что преодоление погодных условий. Друзья, очень много у нас бывает рассказы об отдельных случаях, как кто-то кому-то говорил, уверовал, не уверовал, но важно, что интересный сюжет и так дальше. Меньше мы здесь слышим цифр, сколько людей покаялось или сколько поселков обошли, хотя слышим. Друзья, то есть бывает успех выше, бывает ниже. И не секрет бывает такое: переехала миссионерская семья, прожили 8 лет и ни одного уверовавшего. И такое бывало. И у нас на Кавказе было, что переехала семья, проработали несколько лет, никто не уверовал, уехали. Другая семья приехали, несколько лет поработали, и опять никто не уверовал. И такое бывает. Просто мы здесь об этом не говорим. Друзья, от чего зависит успех моего служения? Как я это служение понимаю? Друзья, что такое благовестие? Некоторые тексты Писания я буду читать, вот будем вместе рассуждать, и потом мы вместе помолимся. Первый текст Писания читаю, послание к Римлянам, 15 глава, стих 15 и 16. «Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, подданное мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священное действие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Братья, по этому тексту, что есть благовестие? Павел пишет, что благовестие – это есть священнодействие. Вообще, друзья, эта мысль непривычная. Хотя несколько лет назад, вот на таком общении, Владимир Николаевич Чухонцев, он отмечал уже эту мысль, но кто многократно уже посещает эти общения, наверное, помнят. Что есть благовестие? Друзья, непривычная мысль. Благовестие есть священнодействие. Обычно со словом «священнодействие» мы встречаемся, сталкиваемся, когда рукополагаем служителей. Ну, например, рукоположили служителя и отмечают. Ну, когда об обязанности говорим, без права священнодействия. Ну, например, диакон, да, без права священнодействия. Что имеется в виду? То есть, ну, он хлебопреломление не совершает, крещение, бракосочетание, молитву над больными не совершает. С правом священнодействия пресвитеры, благовестники, это значит, крестят, вечерю совершают, руки возлагают, ну и так дальше. Это с правом. Бывало и такое. Один брат говорит, меня рукоположили на диакона с правом священнодействия. Вот и такое бывает. То есть, в общем-то, друзья, не всегда у нас бывает все очень отточено в наших взглядах и понятиях. Но по этому тексту, друзья, понятие, лично у меня понятие о священнодействии расширяется. То есть священнодействие – это всякое служение, которое является священным. Служение в Доме Божьем – это служение священное. Это священное действие. И апостол Павел благовестие относит к священнодействию, то есть к священному служению, благовестия. Друзья, как мы обычно к священнодействию готовимся? Ну, например, ожидается хлебопреломление. А у меня что-то не в порядке. Да, с женой какой-то получился острый разговор. Что я буду делать? Буду мириться. Ну, прости меня. Так, она, ну и ты меня прости. Где-то какие-то шероховатости, у нас пост в пятницу. Вот, мы проверяем себя. Ну, подготовка к хлебопреломлению. И встреча с Господом. Проверяем себя, наводим порядок в нашей жизни. Я буду участвовать в вечере. А если я буду совершать хлебопреломление, еще с большим старанием проверяем нашу жизнь. Так же, да, братья? Если буду совершать крещение и потом возложение рук и хлебопреломление, бывает такое, что в одном лице служитель все совершает. И бывало такое, что и много крещаемых. Было такое, что 27 крещаемых, я сам крестил и руки возлал, и все. Было такое время, друзья. Готовились очень тщательно. Братья, успех благовестия зависит, воспринимаю ли я благовестие как священнодействие. И если воспринимаю, как я к нему буду готовиться? Друзья, бывает так, что не очень тщательная подготовка к благовестию. Хотя, например, если скажут, будешь проповедовать на конференции по благовестию, мы тогда лучше готовимся к проповеди. А к служению благовестия, ну, подумаешь, там соберется 2-3 человека, ну, может, 10. Один брат говорит, что-нибудь скажу. Друзья, это не значит понимать священнодействие. Что-нибудь скажу. Пушкин писал, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Вот так бывает в нашей жизни. Чему-нибудь учимся и как-нибудь тоже учимся. Или как-нибудь подходим к тому или другому служению. Как-нибудь. Даже, знаете, было такое. Лично слышал. Один брат спрашивает, ты скажешь, как раз в благовестие палатка была поставлена, и много людей, знали, что много людей соберется. Вчера несколько сот было. Ты слово скажешь. Он говорит, я не готовился, но что-нибудь придумаем. Вот так вот, друзья. Что-нибудь придумаем. Думаю, что подобное встречали мы вот сейчас, слушаем, да, и в нашей жизни. Да, что-нибудь скажем. Насколько у нас тщательный подход к служению благовестия. Бывает, друзья, и не так. Не хочу говорить, что плохо, и вроде того, что почти везде плохо. Бывает так, что планируется поездка по благовестию, и несколько дней в посте пребывают те, кто будет участвовать. Несколько дней в посте. Ну, в смысле как? По дням. И проверяют себя и исповедуются. И было такое, что ко мне приходили люди, чтобы исповедоваться, чтобы очиститься, говорит, меня на благовестие пригласили. И человек готовится. Он понимает, что служение благовестия – это служение священнодействия. И подготовка определенная. И восприятие, что это служение – высокое служение. Написано, проклят, кто дело Господне, делает небрежно. Друзья, один пример из Библии. Надав и Авиуд за что были поражены Богом? За то, что они внесли чуждый огонь во святилище. И Бог их поразил. Кстати, друзья, я не думаю, что они планировали внести чуждый огонь, чтобы вред какой-то принести. Я так не думаю. Я понимаю, что просто был небрежный подход. Не представляю четко, что имеется в виду под словом «чуждый огонь». Ну, разные предположения бывают, и я слышал некоторые предположения. Друзья, определенно понимаю, что был небрежный подход. Как-нибудь сделаем. И получилось, что Бог наказал. Бог наказал. И поэтому подход к служению благовестия, он должен быть тщательный. Нужно к этому готовиться. И свое состояние, и свое сердце готовить. И если вот бывает такое, что кого-то переселяют, планируют, предлагают переселить, и человек к этому подходит со страхом, он готовится. Он в посте и молитве желает получить определение, а что Бог по этому поводу думает. Друзья, недавно мы праздновали Рождество. И вот вы помните, какие слова Иисус Христос сказал до своего рождения? Перед тем, как пришел на эту землю, Он сказал, «Вот иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже». Он знал волю Отца Своего. И Он сказал, «Иду исполнить волю Твою, Боже». Он видел цель. Друзья, если я что-то делаю и не вижу цель, едва ли будет хороший результат. Едва ли. Но если я вижу цель, и я готовлюсь к тому, чтобы эту цель достигнуть, этой цели. И я буду стремиться к достижению этой цели. Тогда и результат будет, соответственно, выше, чем если бы я не стремился. Или волю Божию до конца я не разобрался, Бог этого хочет или не хочет, и человек думает, ну попробуй, а вдруг получится. Смотришь, получилось или не получилось, а вдруг получится. Друзья, это не значит понимать, что благовестие – это священнодействие. Друзья, я читаю второй текст Писания. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих. Я 3 и 4 прочитаю. Я иногда буду читать чуть-чуть шире, чем говорю, для того, чтобы контекст был виден. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши». Друзья, выделить мысль хочу вот какую. Во-первых, написано, Бог удостоил нас. Чему удостоил? Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие. Друзья, благовестие – это доверие Бога. Это право совершать служение Божье. И Павел пишет, Бог нас удостоил. То есть это высокое, это почетное поручение Божье. Бог нас удостоил. Ну вот, например, у нас, я не знаю, как в других местах, у нас, друзья, чтобы попасть на вот эту конференцию, не всякий желающий может попасть. У нас отбирают специальных людей, количество. Вот от вас два человека имеют право поехать, от вас один человек имеет право поехать. И бывает такое, что мне звонят по телефону, Николай Степанович, а можно и я поеду? Вот нам только одного человека, можно я поеду? Я на своей машине, я там тихонечко спрячусь, и никто меня там не увидит. Вот здесь есть такие братья, которые прячутся, чтобы никто с кавказских их не увидел, потому что они вне вот, ну, регламента приехали сюда. Такое есть. Но в некоторых местах чуть посвободней. И вот человек здесь побудет, и он очень доволен. Бог удостоил здесь побыть. Вот кому-то Бог удостоил или удостоит на съезде побыть, да? Кому-то Бог удостоит стать членом совета церкви или сотрудником, удостоил. Это высокое положение, друзья. И вдруг апостол Павел пишет, Бог нас удостоил. То есть Он нас сделал достойными. Послание к Тимофею Павел пишет, Он признал меня верным, определив на служение. Посмотрите, как высоко апостол Павел ценит это служение, что Бог нас на определенную высоту поставил, что мы имеем право проповедовать. Друзья, и если вот он так воспринимал это служение, что Бог нас удостоил, он благодарен Богу, что Бог доверил высокое положение быть благовестником. Друзья, отсюда и соответственное отношение к этому служению. Бог верил нам благовестие, то есть доверил свое дело делать. Друзья, не каждому Бог доверил это, а нам доверил. И мы за это должны благодарить и ценить. И Павел пишет, и поэтому мы проповедуем, угождая Богу, потому что Бог нам доверил. Вы знаете, друзья, если мне что-то доверяют, да, я стараюсь оправдать это доверие. И я по этому поводу, безусловно, я переживаю, если я понимаю, что мне доверили высокое положение или высокое служение. И я буду стараться, чтобы оправдать это доверие. Если я его воспринимаю высоким, а если это воспринимаю как бремя тяжкое, ну, вздыхаю тяжко, вот мне поручили, теперь как же бы мне справиться с этим? Друзья, апостол Павел высоко ценил свое служение. Он понимал, что Бог нас удостоил. И поэтому мы так и проповедуем, угождая Богу. Апостол Павел пишет, людям ли я угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, я не был бы рабом Христовым. Друзья, апостол Павел в первую очередь, он старался Богу угодить, ценя то высокое служение, которое Бог ему доверил, угождая не людям, а Богу, проповедуя Слово Божие. Друзья, за что Бог Еноха взял на небо живым? Помните, как написано? За что Бог Еноха взял на небо живым? Ну, два положения мы встречаем в послании к евреям, что Енох ходил перед Богом, и в книге Бытие тоже. И в послании к евреям написано, потому что прежде переселения получил он свидетельство, что он угодил Богу. Друзья, и я понимаю, для того, чтобы быть с Богом, чтобы быть вместе с церковью, восхищенным, или когда моя жизнь закончится, чтобы я был переселен туда, где Енох. Друзья, я также должен ходить перед Богом и Богу угодить. Прежде переселения получил он свидетельство, что он угодил Богу. Друзья, бывает, мы людям угождаем, и это нормально. Ну, например, написано, женатый заботится, как угодить жене. Это нормально или нет? Замужняя заботится, как угодить мужу. Я забочусь, как членам церкви угодить. Это нормально или нет? В принципе, да. Написано, каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Но угождение людям не должно идти вопреки угождению Богу. В первую очередь Богу. Если угодить жене и этим самым не угодить Богу, неправильно. В первую очередь Богу угодить, а потом людям. И часто угодить человеку, это значит и Богу, и это нормально, и это нормально. Братья и сестры, поэтому пусть нас Бог благословит, чтобы мы высоко ценили то доверие, которое Бог нам доверил. Друзья, не всем доверил, не всем доверил. И не всем сегодня вот здесь вот быть, и не всем отчитываться за кафедрой, но Бог нам это доверяет, и мы за это должны благодарить и ценить высоко, и стараться делать так, чтобы угодить Богу, это значит, Богу мое служение понравилось. Кто-то отбыл 8 лет, и кто-то 13 лет, где-то в трудных условиях, и теперь он переселился в другое место. И Богу понравилось, что этот человек там трудился, и Бог оценил высоко его служение. Друзья, в конечном итоге наше служение Бог будет ценить. Вот мы здесь можем оценить неправильно. Мы можем посмотреть фотографии, послушать красивый доклад, хороший доклад, и неправильно оценить. Точную оценку только Бог нам сделает. И вот я отчитался и чувствую, что понравилось людям. Но это еще не все, друзья. Бог может оценить совсем не так, как люди оценят. Люди оценят в зависимости, как я рассказал, как я отчитался, как я письмо благодарственное куда-то написал. а Бог может по-другому. Поэтому пусть нас Бог благословит, друзья, чтобы мы заботились, как Бог оценит мое служение. Я читаю третий текст. 1 Коринфянам, 9 глава. Об этом вчера уже было сказано немножко, я чуть-чуть дополню. Написано так, здесь 16 стих. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Братья, благовестие – это священнодействие, благовестие – это Божье доверие, это право благовествовать Богом доверенное. Друзья, благовестие – это обязанность, наша обязанность. Я не буду говорить сейчас о всех верующих. Благовестие – это наша обязанность. Апостол Павел пишет: «Нечем мне хвалиться, если я благовествую, потому что это необходимая обязанность моя». Братья, у нас есть обязанности, да? Ну, например, вот жена приготовила обед, она хвалится, что она обед приготовила. Вот моя жена уже больше 30 лет готовит мне обед. Обед и завтрак уже больше 30. Друзья, я не помню, чтобы она похвалилась. Вот, смотри, имею в виду, вот я обед приготовила. Да? Или у нее хорошо получилось, вкусный борщ или что-то. И она хвалится, что борщ. Друзья, но я похвалю, это нормально. Она не хвалится. Если я починил забор, который вот-вот упадет, я тоже не хвалюсь. Это необходимая обязанность моя – починить забор. Необходимая обязанность мужа – деньги принести в семью. И он тоже этим не хвалится. Ну, как правило, не хвалится. Бывает, хвалится. Павел пишет: «Нечем мне хвалиться». Братья, интересно, неужели ему нечем было хвалиться? Вот апостола Павла сюда, да, и он с нами отчитается о благовестии. Неужели ему нечем было похвалиться? Он пишет: «Нечем мне хвалиться, если я благовествую, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если я не благовествую». Ну, а что за горе, братья? Вот если так практически, а что за горе, если я не благовествую? Ну, заболею или я умру, если я не благовествовал. Кто-то не благовествовал и умер, потому что он не благовествовал, да? А вообще, братья, может Бог наказать, если я не благовествую? Думаю, да. Ну, например, мне церковь поручила, меня церковь послали, мне чем-то помогает церковь или братство, я не благовествую. Может Бог наказать? Думаю, да, и может и наказать. Друзья, но под словом «горе» я вот больше ту мысль перекликнуться хочу, как вчера уже чуть было сказано, просто чуть расширить. Друзья, вот я хочу притча о талантах. Вот один человек получил один талант, и он его закопал, и потом господин говорит: «Вот ты мне дал талант, и я его закопал». И вы помните, да, что ему было сказано? Злой раб и ленивый раб. И какой конец ему было сказано будет его ожидать? Злой раб и ленивый раб. Хотя, в общем-то, он, кажется, зло никакое не сделал. Он просто спрятал, скрыл этот талант. Ну, злой и ленивый было бы понятно, если бы он этот талант, ну, пошел и потратил. И господин сказал: «Ты знаешь, я был голодный, и семья, и нечего было их кормить. И я потратил твой талант». И его за это наказали. А он ему отдал свой талант, который ему дали. Ну, просто вместо одного он не дал два, но он дал то, что получил, то и дал. Друзья, и ему было сказано: злой раб и ленивый раб. И поэтому горе мне, если я не благовествую, если мне поручили, и я это не делаю. Не будет ли у меня участь, как с тем слугой, который получил один талант? Друзья, и в церкви есть люди с 5 талантами, есть человек с 1 талантом. Кому-то 5, кому-то 2, кому-то 1. Думаю, с 1 талантом больше, чем с 5 в церквах. Больше, чем с 5. Есть люди, которые и слово скажет, и споет, и что-то делает, дом молитвы строит, и все у него хорошо получается. Человек с 3 или с 5 талантами, а у кого-то 1. Друзья, и этот 1 мы должны использовать, чтобы не услышать такой приговор: злой раб и ленивый раб. Ты был неверен в малом, то, что тебе было поручено, был неверен в малом. И поэтому, друзья, это третья мысль здесь отмечается, то, что благовестие – это не только право, это обязанность наша. Здесь, я понимаю, благовестники собрались. Это наша обязанность. Друзья, и если мы это не делаем, Бог может от служения отстранить. Бог может поставить другого. Ты не делал, теперь другой будет делать. Я приведу один пример, друзья. Это из жизни пророка, очень известный пророк Илия. Когда он убежал от гнева Иезавели и под можжевеловым кустом просил себе смерти. И потом он заснул, и ангел толкнул. Он видит лепешка. Илия, ешь. Он лепешку съел, попил и опять заснул. Вы знаете, друзья, что мне, ну, немножко и нравится, но один элемент не очень. Он видит лепешка, и он даже не задается вопросом, откуда она, да? Как будто он не видит, что это Бог эту лепешку положил. Он поел и попил, опять заснул. Все нормально и спокойно, как будто дома у себя. Опять поспал, опять ангел толкнул. Илья, ешь, ибо дай опять лепешка, да? Опять поел и попил. И написано, и шел 40 дней и 40 ночей, по слову Господню. Кстати, мне не очень понятно. Мне понятно, когда человек шел 40 дней, это понятно, да? Или другой человек шел 40 ночей, мне тоже понятно. И шел 40 дней и 40 ночей. Ну, как это может быть? Понимаю, это тоже было чудо. В пещере. И Бог спрашивает, что ты здесь, Илья? И Илья говорит, жертвенники, сыны Израилевы, завет вы оставили. Жертвенники твои разрушили, пророков твоих убили. Один я остался, и моей души ищет, как там у можжевелого куста. Вот. Илья, встань на горе. Илья встал у входа в пещеру. Что ты здесь, Илья? И опять. Сыны Израилевы, завет вы оставили, жертвенники твои разрушили, пророков твоих убили, один я остался. И вдруг Бог говорит, Илья, иди назад и помажь Азаила в царя над Сирией, и Иуя сына на Мессина в царя над Израилем, и Елисея сына Сафатова помажь пророка вместо себя. Друзья, вот это слово особенно трогает, и помажь пророка вместо себя. Я не хочу, друзья, конечно, ну, принизить пророка Илью. Он и потом еще будет что-то делать, и Бог его не оставит, и потом будет огненная колесница. Бог высоко ценил служение пророка Ильи. Но и помажь Елисея в пророка вместо себя. Друзья, если я не делаю то, что обязан делать, Бог может скажет, вместо тебя помажь. Вместо себя. Друзья, Бог силен отстранять и ставить других. Ты трудился, и результат нулевой. Ну, трудился как-нибудь и делал что-нибудь, как получится. Не воспринимал, что это священнодействие. Не воспринимал, что это почетное право. Но делал как-нибудь, и Бог сказал, вместо тебя я поставлю теперь другого. Это тоже горе, братья и сестры. Хотя, когда мы служение имеем, нам не кажется, что это будет горе, если кто-то вместо нас будет делать. Нам обычно не кажется. Но вдруг вместо тебя, а тебе кажется, что я бы еще мог что-то делать. Господи, я еще буду что-то делать. А Бог уже сказал, что вместо тебя пророк будет. Вместо тебя миссионер будет. Вместо тебя пресвитер. А ты теперь отдохнешь и посмотришь, как другие работают. Это тоже горе, братья. Это тоже горе. Я читаю следующий текст Писания. Послание к римлянам, 1 глава, 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Братья, что есть благовестие? Павел пишет, благовестие – это есть сила Божия. И подтверждение этой мысли, первое послание к Коринфянам написано, «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Как я понимаю, благовестие – это сила Божия. Это сила Божия, которая проявляется в людях, которые уверовали. Это первое, друзья. Во-вторых, благовестие – это сила Божия для того, кто благовествует. Если я благовествую, я укрепляюсь Божьей силой. То есть Бог меня исполняет Духом Святым, если я благовествую. И я получаю силу от Бога. И если я не благовествую, друзья, что будет со мной? Я буду терять силу Божию, даже если я ее сегодня имею. Но если я не благовествую, я силу Божию потеряю. Поэтому Писание говорит, что благовестие, дважды Павел подтверждает, это сила Божья. Сила Божия, друзья, проявлена, когда уверовал темничный страж. Посмотрите, Павел и Сила, находясь в сложнейших условиях, они благовествовали. И уверовал тот человек, который сейчас не слышит благовестие, но Бог делает, что двери открылись. И этот человек тоже услышал слово спасения. И уверовал сам, и домашние его уверовали. Даже так Бог делает, друзья. Это сила Божья. Написано, и уверовали все, которые были предоставлены Богом к вечной жизни. Это явление силы Божией. Друзья, во время проповеди Петра в доме Корнилия Дух Святой сошел на всех слушавших слово. Это сила Божия. Братья, и благовестники укреплялись, Божьей силой укреплялись, когда они благовествовали. Потому что, друзья, укрепление силы зависит от двух факторов. Во-первых, от питания. Если я не буду питаться правильно, я не буду исполняться силой. Друзья, и укрепление, и исполнение силы зависит от тренировки. Если спортсмен правильно питается и правильно тренируется, друзья, он будет иметь силу, друзья. В служении, если я работаю, я буду иметь силу. Если я не буду работать, друзья, будет происходить вот деградация меня как христианина, как работника. У меня был такой случай. Я в детстве упал с лошади и руку сломал. У меня был очень сложный перелом, тяжелый перелом, и очень много времени рука была загипсована. И когда мне сняли гипс, у меня рука была вот такая тонкая. Вообще, просто кость обтянута кожей была. И в суставе, в локте она вообще не двигалась. И я попытался что-то делать совершенно. Я очень сильно испугался. Я думал, что я так и останусь. И я начал развивать руку. Я брал правой рукой, и я пытался ее двигать потихоньку. Она вообще не двигалась. Вот. И я пытался по чуть-чуть. Друзья, полгода прошло, пока у меня рука стала разгибаться. Полгода прошло. А потом я начал грузы поднимать левой рукой. Я тренировал. Друзья, 2 года прошло, и я уже одинаково 2 руками работал. 2 прошло. Друзья, если человек не работает, будет происходить деградация. Дистрофия и деградация. Он будет терять силу, которую он даже имел. Он и эту силу потеряет. Друзья, у меня есть один знакомый врач, он говорит, что есть парализованные люди, у которых нервная система нормальна. То есть парализация, друзья, происходит по причине какого-то сдвига в нервной системе. Но если его вовремя не поставили вот в норму, например, а потом нервная система наладилась, но произошла атрофация мышц, уже этот человек, он говорит, никогда он не будет больше ходить, мышцы атрофировались. Их уже очень трудно запустить, очень трудно. Поэтому, друзья, благовестие – это для нас спасаемых сила Божия. Для нас служителей, для благовестников – это сила Божия. Поэтому нельзя допускать, чтобы даже длинный интервал, чтобы мы ничего не делали, нельзя допускать, друзья. Правильно питание и работа, и Бог будет исполнять. Он силой Духа Святого исполняет тех, кто работает, тех, кто трудится. И тогда Бог будет благословлять. Друзья, в послании к Филадельфийской церкви написано, «Знаю твои дела, и ты немного имеешь силы». И вы знаете, что я слышу сегодня? Некоторые говорят, это нормально, даже Бог сказал, ты немного имеешь силы. Это в последнее время мы, филадельфийские христиане, мы немного имеем силы, это нормальное положение. Я скажу, друзья, это ненормальное положение. Мы должны исполняться силы Духа Святого. И тогда мы будем еще лучше работать. И завтра, и еще, и послезавтра написано, последние 2 тела больше первых. Это нормальная жизнь христианина. Друзья, и последний текст я читаю. Это книга Откровения, 12 глава. Я читаю стих 10 и 11. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его». Потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Братья, что такое благовестие? Это оружие в победе над дьяволом. Написано, они победили его. Кого? Дьявола, клеветника братьев. Они победили его кровью Агнца и словом своего свидетельства, и не возлюбили души своей даже до смерти. Друзья, в плане победы над дьяволом 3 фактора. Один фактор – это кровь Иисуса Христа. Победили кровью Агнца. Это божественный фактор. И два фактора человеческих, написано словом своего свидетельства, они победили. Друзья, обычно я понимал, что Божье оружие в борьбе над дьяволом – это припоясавшие числа истины, это шлем спасения, меч духовный и так дальше. И молитва – это тоже оружие. И пост – это тоже оружие, написано не иначе, как от молитвы и поста. И вдруг написано «победили словом своего свидетельства». Друзья, борьба продолжается и сегодня. Написано, юноши, вы сильны, вы победили лукавого. И вдруг в практике сегодняшней жизни мы видим, что далеко не всегда побеждают христиане. Друзья, далеко не всегда и мы побеждали. И от чего это зависит? Друзья, зависит это и от оружия. И вдруг они победили его словом своего свидетельства. Друзья, это оружие. И не возлюбили души своей даже до смерти. Это тоже оружие. И поэтому пусть нас Бог благословит, друзья. Вот если так подумать, мы чаще побеждаем или чаще терпим поражение? И вообще христиане часто терпят поражение и каются, и он снова терпит поражение и снова кается. И такое бывает, как в одном стихе. Иду и падаю, и снова иду, и снова падаю. Вот так вот бывает. Братья и сестры, дорогие, так не должно быть. И, может быть, бывает, что терпит поражение, потому что не вооружен словом своего свидетельства. Друзья, в той ярости, о которой написано в книге Откровения, я понимаю сложнейшие обстоятельства, и они победили словом своего свидетельства. В Пергаме написано «умерщвлен верный свидетель Антипа». Друзья, он был умерщвлен, но он не был побежден. Он был победитель. Словом своего свидетельства. И поэтому пусть нас Бог благословит, друзья, чтобы мы и побеждали, и чтобы мы дело Божье делали, и результаты были хорошие. Друзья, понимаю, что нормально, если результат нашего служения измерим. То есть мы способны подводить итоги, и итоги подводить честные, справедливые итоги. Апостол Павел, когда жизнь его подошла к концу, в послании к Тимофею он писал: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь». Обратите внимание, друзья, Павел не пишет, что «который, может быть, мне даст Господь». Возможно, мне кажется, я тоже совершил течение. Да, я веру сохранил, мне кажется, я тоже совершил течение. Друзья, апостолу Павлу не кажется, он знает свой труд, он знает свое служение, он знает, что он веру сохранил, и он знает, что он течение совершил. И он уверен. Кстати, в этом же послании Павел пишет, и я уверен. Друзья, он уверен, что венец правды даст ему Господь. И теперь я задаю вопрос, а ты уверен? И я себе задаю вопрос, а я уверен, Павел уверен, а я уверен ли, что Господь даст? Я понимаю, друзья, не только сохранить веру, но и совершить течение. И если Бог мне верил благовестие, то я должен добросовестно оправдать Божье доверие. Добросовестно оправдать. И тогда и мне Господь даст венец правды. И мы будем молиться сейчас, друзья. Пусть Бог благословит. Очень хорошо, что мы собрались и отчитываемся. Друзья, хочу, чтобы наши отчеты, они были честны. И хочу, чтобы в отчетах мы не хвалились. Павел сказал, нечем мне хвалиться. А чтобы мы давали объективную информацию, как мы потрудились. И чтобы завтра трудиться лучше. Ну, как я цитировал, последние дела больше первых. И чтобы через год, когда мы будем отчитываться снова, чтобы было лучше. И чтобы крещаемых было больше. И чтобы городов или поселков посетили больше. И значит, и силой будем укрепляться больше. И побеждать будем лучше, и чаще побеждать будем. И Бог будет благословлять нас. И готовит для нас венец правды. И даст, братья, если будем делать так, как говорим и так, как слышим, то и мне даст венец, и тебе даст. И пускай имя его прославится. Аминь.